Добрый вечер. Я благодарю вас за аплодисменты. Будем начинать нашу встречу. Ну, я традиционные вступительные слова скажу. Во-первых, снимает сегодня телевидение, снимает РЕН-ТВ. Я вам признаюсь, что я не очень люблю выступать на первых двух каналах. Они такие очень попсовые, а мне не хочется, чтобы меня отождествляли с попсой. А на РЕН-ТВ уже мы друг другу как-то привыкли, и, конечно, приятно, что полный зал. Ну, тут я ничего сказать не могу. Меня предупреждали многие друзья, мол, как ты ранней осенью хочешь концерт отдавать. Люди не ходят осенью на концерты, у них нет денег, они потратились на курорты, там детям тетрадки покупали. Вот это зааплодировали. Я так понимаю, в зале зажиточные сидят сегодня. И аплодируют тем, у кого денег нет и не попали на этот концерт. Так, я понял ваши аплодисменты. Ну, что мне хочется еще во вступлении сказать. Люди действительно любят юмористические концерты. И мне кажется, это хорошим качеством нашей жизни. Все-таки юмор снимает стресс. Да, в стрессе живут наши люди. Конечно, им хочется расслабиться, снять стресс. Ведь многие встают утром. Что, идут чистить зубы? Нет, телевизор включают. Чтобы кровообращение началось, чтобы завелся организм. А там, в этом ящике, где-то прорвало, сгорело, террористы, наводнение. Недавно вообще передавали, что на полюсе гнойный прыщ зреет какой-то, он скоро разорвется. Одна новость ужаснее другой. В Москве бабуля дала взятку в Сберкассе, чтобы ей выдали пенсию. Как вам это нравится? А это сообщение. Ученые из Средней Азии открыли 20 новых видов растений. Они бы открыли еще, но трава кончилась. И вот после таких сообщений добрый голос диктора. Вы смотрите передачу «С добрым утром». Вот это мне нравится. А ты уже жить не можешь. А потом еще реклама потом. Памперс смотрит на мир глазами ребенка. Ты приходишь в ванную, лицо... Как будто ты пенопласта наелся. Вот так. Уже зеркало от тебя отворачивается. Друг мне недавно звонит, а у меня друг смотрит телевизор. Я вообще практически перестал смотреть телевизор. То есть смотрю, ну, в каких-то разумных дозах, гомеопатических, вот так вот скажем. А у меня друг, актер, известный человек, с ироничным, интеллигентным складом мышления, но у него есть серьезный для него недостаток. Он все время смотрит телевизор. И потом звонит мне и начинает обсуждать со мной эти проблемы. Это невозможно. Он с утра всегда в плохом настроении. Позвонил недавно, говорит, ты не представляешь, какая ужасная передача. Ты видел ее? В 2012 году Земля столкнется с астероидом. Миновать этого невозможно, и нас всех ждет конец света. На что я ему тут же сказал, ты не волнуйся насчет 2012 года. Нам не страшно это все, потому что в 2011 году ученые обещали, что... Растает ледник на Северном полюсе, нас всех зальет, поэтому 12-й год нечего беспокоиться практически. Ну, мы с ним решили, что, в общем, нам и 11-й не очень тогда уж страшен. Хорошо, что он с чувством юмора, мой друг, потому что обещают, что в 10-м году Америка начнет бомбить Иран. Она хочет... Ну, она почему катит бочку на Иран, Америка, знаете? Она хочет наполнить нефтью и укатить обратно. Кстати, Путин сейчас вводит новое правило. Все входящие в Черное море платно. Вообще эти разговоры о конце света нашего обывателя, они меня забавляют. Вы знаете, когда первый раз люди на Земле заговорили о конце света? Начало 19 века. Очень расширяются конницы, растут во всех странах. Много коров разводят для мяса. И ученые посчитали, что через где-то 20 лет всю землю накроет навозом, если так дальше будет продолжаться. Я действительно перестал из-за этого смотреть телевизор. Практически перестал. Да потому что я не люблю, когда у меня плохое настроение. И хочу, чтобы многие последовали моему совету. Вот я прихожу в компанию. Хорошие люди сидят. Всегда в компании. Включаешь телевизор, одна нечисть. Мир гораздо лучше, разнокрасочнее, чем кажется, когда его видишь... В окно телеящика. Вот почитал газеты, чтобы быть в курсе событий сегодня, перед концертом. Ужасно. Ну негодяй на негодяи в этих газетах. Прихожу в зал, хорошие, светлауровые люди сидят. Это я вам комплимент сейчас делаю, да? Вот. Я, правда, вас не вижу. Ну, чувствую, светлауровые люди. Я когда-то в конце 80-х годов сказал фразу, и я не понял, что я сказал. А сейчас понимаю, как же я интуитивно был прав. Так чуйка сработала. А фраза была такая: хороших людей в России больше, но остальные лучше объединены. Их объединяет что? Телевидение, газеты, средства массовой информации. Что это такое? Это все то, что плавает на поверхности. А что на поверхности плавает? Не мне вам рассказывать. Поэтому надо радоваться жизни не по ящику. А нас запугивает и ящик, и средства массовой информации. Да специально, потому что человек в страхе, он раб. Им можно руководить, им можно управлять. И потом ведь наши люди еще, чтобы стресса добавить, обсуждать это все начинают, звонят друг другу. Ты слышал, Украина в НАТО? И что? Да замечательно. Если Украина вступит в НАТО, НАТО кирдык. Я вам... Украина не Грузия. Украину саму разорвет скоро на части. А если она в это время будет в НАТО находиться, то еще и НАТО разорвет на части. Я бы вообще подсунул Украину НАТО как мину замедленного действия сейчас. С другой стороны, такого не произойдет. Есть еще одна причина, по которой я тоже стараюсь дозированно смотреть телевизор. Знаете, я в последнее время стал плохо понимать, что там говорят. Некоторых людей я вообще не понимаю. Я человек русский, хочу сразу обозначить, что я имею в виду. Вот русский для меня не национальность. Русский – это интернациональность. Любой человек, любой национальности для меня, который думает на русском языке, он человек русский. Поэтому, когда буду говорить русский, имейте в виду, что я закладываю вот такой смысл. И вот я не понимаю, например, когда диктор, обращаясь по телевидению к нашим пенсионерам, подчеркиваю, к пенсионерам, я взял карандаш и записал, говорит диктор, он успокаивает пенсионеров. В результате инновационных действий правительства диверсификационные процессы настолько интерполировались, что венчурный фонд стабилизировался. Я так порадовался за пенсионеров после этого. Я вам честно скажу, а уж как пенсионеры рады были, что ну венчурные... Они всю жизнь мечтали об одном, чтобы стабилизировался венчурный фонд. Откуда такая нелюбовь в наше время к родному языку, к родной речи? Я не знаю, метафора будет понятна или нет. Береза не растет на корнях Саксаула. Вот читаю в статье фраза. Ну как это не выписать? Интенция инноваций перманентности постулирования при моделировании акцентированного антиэпатажного консенсуса. Я даже не знаю, за какое слово зацепиться, чтобы начать разматывать эту цепочку. Хочется детективом работать, понять, чего вкладывал в это все. Мне хочется людям, которые вот так вот выражаются, так пишут, задать один вопрос. Вы какой национальности? Какого вы рода? У вас мамы есть? Вы с ними так же говорите? Мэр Петербурга доложила Путину: мы всем городом, Владимир Владимирович, уже отмониторились. Я бы хотел на этот процесс посмотреть, как они всем городом мониторились. Это что-то из жизни насекомых. Ой, они еще все теперь говорят диверсифицируют. Модное слово такое. Мне, я скороговорки легко произношу, шла масса. О, легко, похвастался. Давайте другую. Карлу Клару украл коралл. Ой, ничего не получается. Шла маша по шоссе и сосала сушку. Но диверсифицируем я учился произносить. Для меня сложнее было научиться только произносить название вулкана в Мексике. Попокатепетель. Диверсифицировали. Вот один из чиновников тоже из Петербурга доложил. Успешно. Это какой градус цинизма? Успешно завершилась, готовы, презентация останков Романовых. Они вообще понимают, что они несут? Губернатор еще одного города порадовал, тоже по телевидению, сказал, журналисту сказал, который брал у нее интервью: к сожалению, у нас в городе неадекватные крысы. Это как? Журналист попался интеллигентный, тут же задал в лед вопрос, мол, что вы имеете в виду? Под словом неадекватные. Тот объяснил. Они нападают на толерантных прохожих.
Если попугая отвезти в Англию и подержать неделю, и вернуть сюда, вот он будет выкрикивать в перемешку слова. Вот это все, друзья мои, попугайство. Что такое инновация? Новшество. Что такое инвестиция? Вложение. Что такое креативный? Творческий. Фейс-контроль. Ты свою харю видел? Это харя-контроль, а не фейс-контроль. Говори по-русски. Дисконт. У нас здесь скидка. Русское слово. Кит корень. Скидка, выкидыш. Это один корень. Контент. Содержание. Пиарить. Славить. Ну найди замену. Найди русские слова правильные. Дизайнер. Найди русское слово. Лапшевес. Сразу будет понятно, кто ты, чем ты. Дизайнер, неизвестно, что ты делаешь. А тут сразу конкретно. У русских всегда как поэму и мутер сознание людей. Имиджмейкер, ты фуфловтюх. Модель. Пуй-пупрык. Такое название профессии. Пуй-пупрык. Киллер в теме тюк. Обиднее всего, что простые люди думают, что если на телевидении так говорят, то это крутяк, и мы должны так же. Ну, представляете, что было со мной, когда девчонка на телевидении работающая заявила как-то так в своей компании. У меня креативная бабушка, она сделала апгрейд дедушке. Я бедный дедуля, которому апгрейд сделали. Актриса тут по культуре выступала, потребовала дотянуть синопсис, сделать тюнинг синопсиса. Причем такая пожилая, но поддающая надежды актриса советского периода. Язык. Что я считаю? Язык – это душа народа. Поганить язык – это плевать душу народу, себе, душу. Особенно этим грешит сегодня элита, самозванная элита. Потому что их никто элитой не назначал, они сами себя. Элитные дома себе строят, там уже VIP-электрики. Вот это мне нравится. Креативные сантехники. Я умею. Они что, стихи Пушкина унитазу читают? Я вообще... И эти всерьез, вот эти гламурные наши дамы, они это все всерьез. У них гламурные дерматисты сейчас появились. На дверях входных элитного дома написано, в нашем ЖЭКе состоится саммит жильцов. Как вам это нравится? Ребят, если у вас саммит, то деревенский хряк — это бойфренд Хрюши. Но все рекорды побила учительница в одном провинциальном городе русского языка. Это так символично. У одного из мальчиков был день рождения. И она ему сказала, мы тебя после урока всем классом, стыдно говорить, отхепипиозим. То есть это не круто сказать с днем рождения поздравить. По всей России прослойка молодежи стала вместо чудного, вкуснейшего словосочетания свежевыжатый сок говорить фреш. Фреш — это не свежевыжатый. Если переводить с английского дословно, это свежий, а не свежевыжатый. Но когда пришел бизнесмен в начале весны в дорогой ресторан, сел за соседний столик, в начале весны, это важно, я подчеркиваю, и сказал официанту, мне березовый фреш. Березовый фреш он имел в виду, видимо, сучки березовые давленые. Вот для меня слышать этот апгрейд родной речи, это такая зубная боль в сердце. Наша задушевная родная речь, как мусорник, наполнилась словами, как бы это, вот как сформулировать, такого бескрылого торгашеского прагматизма. По всей Москве вывески со словами уродами. Уродами — неправильное слово, на манер иностранной, со словами уродерами. Магазин называется Мос Шуз, другой магазин Букбери, в Крыму магазин Таврида Моторс. О, крутяк. Мастерская. На двери написано починка русскими буквами. Починка дресса. Магазин называется тоже русскими буквами. Название написано «Вуменское белье». Ужас. Это дискотека на кладбище. Маша Палаца, Митина Плаза, Митина. Можно Федькина Плаза, можно Митина Плаза. Магазин кассовых аппаратов в Москве «Факин Сервис». Я правда, то есть, ну, слава Богу, нашими буквами. То есть, как-то второй смысл, вот этот английский уходит из этого. Но, представляете, что было со мной, когда я видел магазин детской одежды? Готовы, как сам себя пародирую, готовы? Паблик Морозов. Объединили Морозова и Паблик Релейшн. Сколько ж дурачья по нашей стране. Ценник в хозяйственном магазине. Пылесос стоит. Поставили ценник. Написать пылесос, ну это отстойно для наших. Написали пылесос. Пылекиллер. А магазин строительных материалов называется Еврофейс. Вот. За Еврофейс тебя надо Еврофейсом об Евротейбл прогнить. Вообще, что это за мода? Все евро. Евроремонт. Ну ладно. Ну, что это за евроремонт, который делают таджики? Вы мне можете объяснить? Что за абсурд такой? Там хоть бы два еврея было, чтобы это евроремонт мог быть. Нет, одни молдаване, таджики. Евроремонт. Ну ладно, евромода еще как-то можно понять. Но евроинтим, магазин, что означает? Чем их интим от нашего отличается? Есть евродранники в Белоруссии. На Украине сейчас готовится в НАТО, там делается салон. Евросало будет называться. При выезде из Москвы стоит, ну, такая сторожевая будка. Вот такая будка стрелочника железной дороги. Ну, это ларек. И написано сверху, магазин называется «Еврик». Видимо, для низкорослых евреев. Я не знаю. Но когда ценник в том же магазине строительных материалов под названием «Еврофейс» под лопатой, ценник «Евролопата»? Это что такое? Для москвича «Евролопата» — это два молдаванина. И, наконец, рекорд рекордов. Перед входом в солидное учреждение русскими буквами. Прямо такая огромная, такая, как экран. И на нем написано название учреждения перед входом. Читаю медленно, потому что это понять невозможно, правда, не медленно, не быстро. Камел, текстил, видым, тиджамет, лимитед, девелопмент, Черкасия. Черкасия. Еще вот мордасти добавить, и будет хорошо. Я понимаю, что это турецкие слова, записаны русскими буквами, но мне это напомнило, как в начале 80-х я поехал в первые мощнейшие гастроли в своей жизни. И были эти гастроли в Средней Азии. И вот я в одном аэропорту выхожу, а через два месяца должен приехать Брежнев. А в Средней Азии они записывали нашими буквами то, что они слышат. Они взяли кириллицу для письменности. А я же как-то не был готов к этому. Я выхожу с аэропорта, и плакат висит. И там написано «Жасасын Бздым Леонид Ильич Брежнев». Ну это вот «Тиджамет Лимитед Черкасия». Это одно и то же. А в другой республике было написано «Ленин Хура, Ленин Хара, Ленин Хура Хара». Бедные детишки наши. Раньше дети мечтали стать космонавтами. Скафандр надевали, врачами, учеными, физиками, ядерщиками, летчиками. Сейчас кого не спросить, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в понтах. Хорошенькая девчонка мне с гордостью говорит, а я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь? Мне приходилось, самое обидное, от русских девчонок такое слышать, боже мой. Ну это же такие уродеры слова. Одна говорит, я рекрутер. Вторая, а я контент-провайдер. Третья, а я старший мерчендайзер. Гордые такие, гордые. Такие, знаете, волшебные персонажи, до которых не долетела стрела царевича. А двое при мне поспорили, кто более интересным делом занимается, более крутым. Одна утверждала, что она занимается аутлопингом. А другая говорила, а я аутсорсингом. Пока третья не подошла и подставилась на место, сказала, а я page girl. Я говорю, говори по-русски, герла пейджовая. А то page girl. А так посмотришь, просто девушка с заниженной планкой социальной ответственности. Page girl. А сколько в наше время продюсеров? О, больше, чем мышей в поле непаханом. Генеральный продюсер, исполнительный продюсер. Креативный. Мне главное нравится, исполнительный продюсер. Это как-то подразумевается, что где-то есть неисполнительный продюсер. А если где-то есть креативность, значит, где-то и не креативный есть. Но никто же над этим не задумывается. В наше время, вот кино, и без того не ахти наше, оно еще с продюсерами. Это мы улучшили ужас. Я однажды привел в компанию знакомого продюсера, а он порядочный человек. Ну, вот так получилось. Вот неожиданно, да. А друзья интеллигентные люди, такие начитанные, и мне так неудобно его представлять, говорить, продюсер. Я говорю, продюсер, но порядочный человек, сразу сказал я. У меня друг, актер интеллигентный, помолчал так и говорит, ты знаешь, порядочный продюсер в наше время звучит как сентиментальный мясник. А ведь есть еще у нас блогеры, имиджмейкеры, каналайзеры, судьбомейкеры, письмейкеры, даунштифтеры. Я не выдержал, заглянул в словарь современных иностранных слов в русском языке. Читаю, запоминайте. Написано, даунштифтеры – это те, кто занимаются даунштифтингом. Вот мутят бошки молодым, да? Я понимаю, откуда это берется, такое желание назвать себя там вот мерчендайзером. Да потому что от комплекса неполноценности. Вот утром просыпается такая полная никудышка. Ничего не умеет, мозг девственный. Вот, ни разу не пользовался. Целомудренный мозг. Просыпается и думает, а я не никудышка. Я дауншифтер. Поэтому парикмахеры сегодня не парикмахеры, стилисты. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающее пространство. Я вообще хочу как-нибудь, вот буду в какой-то компании с ним, представить его, Зверев Бродобрей. У женщины-повара на Урале при мне спросили, кем она работает. Повар. Она говорит, гордо, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, то я пирожкодиллер. А какое количество менеджеров вообще в стране у нас? Действительно больше, чем инженеров в советское время. Только инженеры в советское время делились на старшую, ведущую, просто инженер. Все, теперь. Просто менеджер, сити-менеджер, топ-менеджер, ивент-менеджер, сейлс-менеджер, аккаунт-менеджер, бренд-менеджер. Это вообще как бренд-менеджер звучит. Есть менеджер по клинингу, надо по заклинингу добавить. Есть сеттер-менеджер, это вообще что-то собачье. Осталось бульдог-менеджер, такса-менеджер. Теперь менеджеры по подвалам, по чердакам. Дворник уже не дворник, все, это менеджер по мусорингу. По уборингу мусоринга. Вот, вот так вот. Из чего я сделал вывод? Менеджер – это не профессия, это клиника. Менеджер – это тот, кто по утрам читает СМИ, ест бизнес-ланч, говорит «окей», обязательно «окей», чтобы все понимали, что он знает английский. Приходит в магазин, говорит «мне колбаски, окей?» «Вы ничего, что я с вами по-английски?» говорю. Это я для молодежи, чтобы они понимали, как им дурят головы. Менеджер – это тот, кто верит спелчекеру, смотрит реалити-шоу, соблазняет девушек словами «лизинг», «подлизинг», шутки шутками, а в московском магазине, в книжном, на Тверской, продается книга, называется «Как подцепить менеджера». Значит, менеджер – это практически венерическая болезнь. Это все, я называю, зомбированное стадо футлярных исполнителей. Это такие манкурты, как у Чингиза Айтматова. Офисный планктон. Бедные дети, им не в кого поиграть теперь. Раньше играли действительно в космонавта, в лодочке матери, в пожарных, в трубочистов. Каски надевали, костюмы. Лицо было у профессии. Как играть в менеджера? Один другому говорит... Что ты будешь со мной делать? Я тебя буду креативить. А я тебя за это отпиарю. Вот хороший разговор. Дети очень восприимчивые. Ну вот за что их так уродовать? Их солнечное детство. У них родничок не закрылся. Вы обращали внимание, у нас плохо работает кабельное телевидение. Плохо стала работать телефонная связь. Почему? Да просто, да потому что повсюду засели менеджеры. с косявочным образованием, но с громко звучащими профессиями. А спроси о чем-нибудь. Они же ничего не знают. Они путают Бальзака с Бальзамом,
Дюбель с Дембелем,
Пиксели с Пенделями. Я их теперь называю не менеджеры, а я придумал по-русски название их профессии. Кое-какеры. Вот такие две менеджерихи стоят в отделении связи, разговаривают. Я зашел, смотрю телефоны, слышу, одна другой говорит. Они такие обе, вот из серии «Тело есть, ума не надо». Одна говорит, я была со своим мэном в Париже, знаешь, что-то меня не прет от Эйфелевой башни. А вторая стала ей объяснять, это так интересно слушала, а вторая ей призналась, что вообще, не знаю, в Париже, она была удивлена, для нее оказалось такое удивление, что в Париже всего одна Эйфелева башня. Такое, если бы им тест устроить на интеллект, компьютер бы выдал ответ гипсокартон. Еще одна тоже порадовала. Тоже из серии «Свято место бюстом не бывает». Такая модель, которая ставит всегда вопрос бедром. Они же слова еще не знают, как произносить. Она говорит, у меня хобби. Я перепутала слово, как сказала. Фалателистка. Целое поколение выросло. Большая часть поколения вообще думает, что Монтеки и Капулетти это название фирмы, что Спартак это директор карандашной фабрики, что Чацкий это лузер, Онегин юзер, а Пушкин погиб от руки дантиста. Многие из них уверены, что Ленин не одобрял план Путина. Учителя, ученикам задают вопрос, сколько у тебя на калькуляторе получилось 400 разделить на 10. На калькуляторе теперь считают. Две печь-герлы разговаривали, тоже из той же оперы. Одна другая говорит, ой, у тебя на голове, ты знаешь, что-то на 9-й вал похоже. Она говорит, я не знаю, я не читала. Поэтому они и говорить не могут по-русски нормальным языком, простым русским языком. Знаете, мне так понравилась надпись в прокате, где DVD дают на прокат, естественно, молодежи. И там написано, извините, но у нас нет этого кино про того чувака, который еще играл в том фильме. Это все менеджеры. Ой. А еще одна, мне учительница одна сказала, вы знаете, это так страшно, что нам ввели тесты вместо нормальных экзаменационных вопросов. А правильно, на тесты западные отвечают только дебилы, потому что они знают только один ответ. А человек, мыслящий широкомасштабно, он не знает, как отвечать на эти вопросы. Вот еще одного спросили, сколько будет число пи умножить на 2? Он ответил, если пи умножить на 2, будет пи-пи. Вот все, это уже тест прошел, кое-какер. Народ самородков на глазах в народ самодурков превращается. Такой филиал американского народа. Кстати, в Америке новый тип кроссвордов изобретен для молодежи. Но я без Америки не могу, потому что иначе это не я. Да я бы обманул ваши ожидания, поэтому что-то же надо же сказать же. Так вот, в Америке кроссворды новые появились. Чтобы отгадать слово, достаточно стереть с квадратиков защитный слой. И мы туда ныряем всерьез со своим образованием, это желанием западной реформы образования провести. Вон страны заколебал. Вот, они уже занырнули под Америку. И чего? Эстонские школьники подобрали раненого лосенка и в течение суток пытались засунуть его в скворечник. А в Америке сейчас многие журналисты работают наши. И они насмотрелись моих программ и решили прикалываться, делать опрос молодежи. Они с таким ужасом выяснили, что многие среди молодых людей в Америке думают, что Берлинская стена в Израиле, что Сталин отец Гитлера.
что мечеть — это животное, такая помесь зебры с жирафом, такой замес крутой, что индейцы метко стреляли из лука с оптическим прицелом, что картошка фри — это сорт картошки, что давление атмосферное измеряется в долларах, а Леонардо да Винчи рисовал улыбку Кондолизы. Ужас, этот триллер просто какой-то. Ой, как же любят американских туристов во всем мире, потому что торгаши, потому что им можно такое втюхивать, что никому не втюхнешь больше, кроме америкоса. Когда при мне араб продал американскому туристу Библию с прижизненными фотографиями апостола, я был счастлив. Америкос в Париж приехал. Ну, был наслышан о парижской кухне, о французской кухне, вернулся в Америку, говорит, ну, был я, пробовал эту французскую кухню. Макдональдс как Макдональдс. Ну, правда, у нас появились перцы, которые и этому дадут фору. Наш зашел кое-какер. Зашел в Риме в католический собор, а там же есть вот эти, ну, такие как будки, где отпускают вам грехи. И там падре сидел. А я стоял. Подошел, говорит, Мальборо легкие. Слушайте, а в гостиницах вообще невозможно разговаривать. В гостиницах тебе Page Girl, Bellboy. Вообще ощущение, что ты в публичном доме находишься, а не в гостинице. Мойщики туалетов, вошингеры. Это они в шеи вычесывают, выскабливают из туалета. Уборка номера 10 down service. Мне звонок в номер. Вы кэшем расплачиваться будете? Я знаю, что такое кэш. Знаю, но для меня это зубная боль в сердце. Конечно, я говорю, какой кашей? У меня нет никакой. А я вообще обожаю к ним прикалываться, потому что тот, кто называет себя всерьез ресепшн, ну, требует того, чтобы к нему прикалывались. Я на третьем этаже в гостинице, ресепшн на первом. Я звоню, спрашиваю, это низ? Какой низ? Я говорю, ну на первом этаже, я на третьем. Значит, вы низ? Мы ресепшн. Еще одна. Я говорю, тогда вы ресепционистка. Да, я старшая ресепционистка. Юмор не ловится же уже этим мозгом. Звонит мне ресепционистка в номер. Говорит, когда будете делать чекаут? Я знаю, что такое чекаут, но я не могу всерьез отвечать. Я говорю, че-че. Она мне расшифровывает, когда чекаутиться будете? Я ей говорю, закончу чемоданинг с душингом, буду делать свалинг. Может быть, до этого сделаю стыдзинг полотенца. Я знаю, что вы смеетесь, половина занимается этим. Но счастье самое, это находиться в украинских сегодня гостиницах. Там появились пятизвездочные гостиницы, но Украина должна вступать в НАТО, и она учит английский, то есть они учат, окей, как говорить. Я много раз говорил по телевидению, у них с трудом это получается, у них получается окей же, а это же невозможно же слушать. Этот же окей же. А все равно косят под америкосов. Ну такие картинки забавные. Вот гостиница пятизвездочная, палас в Киеве. Стоит менеджер, ждет лифта. А он должен как американец выражаться. Когда американец стоит на третьем или на четвертом этаже, ждет лифта, приезжает лифт, там люди, открываются двери, американец спрашивает, а ему вниз ехать? Он спрашивает, даун. Вот. Едет лифт. Этот, который косит под америкоса. А в лифте нормальный донецкий пацан едет. Такой лох в законе, зубы веером. Татуаж пятки. В общем, а этот его спрашивает, даун? Это, я тебе, сука, устрою даун сейчас. И я в этой ситуации на стороне донецкого пацана, между прочим, друзья мои. Казалось бы, все, кирды к русскому языку. Нет, нет, жив курилка. Друзья мои, я думаю, что все не так страшно, потому что все равно
русский язык сохраняется. Сохраняется он благодаря простому народу, который живет еще в провинциальных городах, который не заморочен вот этой западной западней. И русский язык нам очень интересные такие советы дает. Во-первых, первый совет. Почему нам западная жизнь не подходит? Да потому что в русском языке есть такие выражения, которых нет в других языках мира. И эти выражения нам показывают, что мы изначально другие. Например, есть выражение, которое вы все часто употребляете, но никто из вас наверняка не задумался над его смыслом. Ничего себе, только у русских восклицания. А теперь вдумайтесь, себе ничего. То есть мы не созданы для мира потребления. Это выражение нельзя объяснить американцу.
Как ничего себе?
А проценты в банке? Вы чего? Мы другие. Мы не созданы для мира потребления. Мы не можем быть счастливыми в мире потребления. Западный мир – это мир торгашей и вояк. У них более деловые языки. Они укороченные. Быстрее до бабок добраться можно с их языком. Быстрее войну затеять. Мы другие. Наш человек вот разведет кого-то, украдет, и он не бывает счастлив. Нет, итальянец украдет. Ой, он счастлив будет полжизни. Ну, итальянцы это вообще такие отгламуренные кавказцы. А наш вот украл, и пока он не напьется на эти деньги, он, причем он еще доложит те, что честно заработал. И вот тогда он будет счастливым. Да, мы другие. Торговцы создают юридические законы. А мы еще природные. Только у нас есть выражение, как будем судить, по закону или по справедливости. В мире за это посадить могут, если вы скажете. За такое нарушение юридических законов. И еще один очень характерный такой момент, который показывает, что мы действительно другие. Вот смотрите, наш человек счастлив, да когда он дарит людям что-то. Слово «счастье» только в русском языке, слово «соучастие». Этого ни в одном языке мира нет. А делать – делить. Наш человек, когда делится, счастлив. Поэтому наш человек любит подарки. Что? Дарить. Он счастлив, когда он дарит. А иностранец когда получает? Поэтому иностранцы всегда дрянь дарят. Вот мелочь такую дрянь всегда, чушню какую-то. Вы смеетесь, а мне в Монреале канадец подарил значок города Монреаля. Спасибо тебе большое. Я ради этого ехал к тебе. А в Нью-Йорке семья подарила мне подарочный вариант карты метро Нью-Йорка. Это какими надо быть скупердяем? Это как вообще могло прийти на ум подарочный вариант плана метро выпустить? Это значит, что у них принято это дарить. Но добила меня в Техасе женщина одна на мой день рождения. Она всерьез мне подарила. Такая натянутая такая мезотерапия мозга. Омоложение обоих полушарий. И она мне подарила набор открыток на день рождения. Каких? Я никогда этого не забуду. Набор открыток — грызуны чилийского высокогорья. Ха-ха. Она еще меня по-американски заставила восхищаться этими грызунами. Посмотри, какой грызун. Я говорю, какой грызун? Я таких грызунов не видел никогда. У нас даже в правительстве, говорю, нет таких грызунов. Что? Ну, она этот юмор не поняла. Еще одна женщина в Нью-Йорке мне подарила самое святое. Я это храню и буду хранить до конца своих дней. Это самое дорогое, что у меня есть из всех подарков. Она подарила фотографию своей собаки с автографом этой собаки. А наш человек разве может такие подарки делать? Да он кайфа не испытает. Потому что счастье нашего это... Поэтому наш замечали, долго ищет подарок. Он должен большую хрень купить. Пускай это хрень, но она большая должна быть, чтобы он сам был доволен. Ему вообще не важно, нужна эта хрень ему, тому, кому он дарит или нет. Приходит, говорит, смотри, что я тебе подарил. А этот думает, ё-моё, еще одну хрень принесли. И не просто, а с бантиком, чтобы счастье было в этот момент. И у него уже полный сарай хрени. Отсюда выражение «ни хрена себе». Вот это. Ой. Он только одно его спасает.
будущий год думает втайне, я передарю это все. Поэтому надо записать, что от кого получил, чтобы потом не перепутать.
Вот оно выражение, ничего себе, а как работает, как мантра.
Но мы потеряли слух к этому выражению. Приходит в магазин, человек восклицает.
О, ничего себе.
И себе. Домой принесет, думает, нафига я купил это вообще все? Зачем у меня уже полный дом этого ничего себе?